«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Продолжаем наш эфир. У нас в студии исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, давайте продолжим.
Да, давайте, с удовольствием.
Мы уже проанонсировали запущенный в нашем телеграм-канале опрос. Как вы восприняли известие о попытке вооруженного мятежа вагнеровцев? Формулируем мы с вами. И что, у нас достаточное количество голосов. 53% говорит, поддерживает вариант, был уверен, что государство не допустит переворота. 43% слушателей высказались в пользу ответа «было тревожно, но не за себя, а за страну». И 4% ответили, что сразу купил спички и гречку. Как вам такое?
Ну, голосование продолжается. Мы надеемся, что, так сказать, люди будут продолжать голосовать. Я могу сказать о своем чувстве, вот что я испытал утром в субботу, когда открыл ленту новостей. Ну, по привычке начал смотреть, что же произошло за ночь. Вот когда я увидел эти сообщения про... Ну, сразу было очевидно, что вот это движение и захват штаба Южного военного округа, это... точно попытка военного переворота, как бы ее не мотивировали, да, как бы ее не объясняли, как бы ее не называли там маршем справедливости, значит, борьбой за борьбу с коррупцией и так далее. Это все как бы у меня вызвало только одну ассоциацию. У меня появилось такое хорошо знакомое мне еще со времен жизни на Украине такое чувство, которое определяется идиомой «засосало под ложечкой». Я даже потом полез в интернет, чтобы понять, а где же та ложечка-то находится, под которой у меня сосет. Выяснил, что это там нижнее перекрестие верхних ребер. Но неважно. Дело в том, что вот это хорошо испытанное мной чувство, которое я не раз помню, там, и во времена первого Майдана, и второго Майдана. То есть вот я точно понимаю, что начинают шатать государство, что под благовидными предлогами, вот за всей этой риторикой, связанной, так сказать, там, со словами «справедливость», «защита интересов народа», значит, и так далее, что за ними всегда видится мотив расшатывания государства и стремление как минимум надавить на власть, а максимум сломать ее. И я точно понимаю и понял в этот момент, тогда я понимал, что в этом нет ничего хорошего. То есть те люди, которые, так сказать, там как-то, так сказать, выражали свои симпатии по отношению к Пригожину или, так сказать, к действиям вагнеровцев, это люди, которые, ну вот, видят, ну, что называется, опять же, потреблю еще одну идиому, не дальше своего носа. Расскажу хорошую такую историю, значит, опять же, своего украинского опыта. В 2014 же году, после вот этого Майдана достоинства, после переворота, после того, как в феврале власть перешла к исполняющему обязанности президента Турчинову, значит, редакция одного из сайтов украинских, таких оранжевых, значит, которые поддерживали активно революцию, значит, они решили взять интервью очень известного киевского историка, я сейчас не буду даже вспоминать его фамилию, потому что это не очень важно. Такая деталь. Важно то, что сказал этот человек. Значит, и вот, видимо, там журналист получил задание, вот сходи, поговори с известным человеком, значит, как он оценивает, значит, мол, типа, интеллигенция с народом, вот, продемонстрируем. А он действительно этот историк таких либеральных взглядов. И вот журналист задает первый вопрос. Ну, как вам результаты революции достоинства? Как вы ее оцениваете? И этот человек, от которого ожидали таких там дифферамбов, видимо, он говорит, оцениваю результаты очень негативно. Почему? Спрашивает удивленный журналист. А потому что я историк. И я знаю, что будет дальше. Вот сейчас будет эйфория после революции. Потом будет неизбежно экономический упадок. Может быть, даже разруха. Потом будет реакция, то есть контрреволюция. Затем будет раскол страны, а дальше гражданская война. Вот 90 там, с лишним процентов опыта всех мировых революций показывают, что эта схема, она неизбежна. И поэтому я оцениваю революцию достоинства не позитивно, потому что я вижу этот путь. Вот Это не возымело действия, значит, никакого на журналиста. Дальше, так сказать, пошел разговор. Но мне важно вот процитировать эти слова. То есть это очевидно, что в той ситуации, когда совершают некий военный переворот, который хотят назвать революцией, борьбой за справедливостью, значит, а по сути это мятеж, что точно определил президент уже утром в субботу. Дальше вот эта пружина будет разжиматься именно по этому сценарию, который закончится расколом страны, гражданской войной. Это было, вот для меня это было совершенно очевидно. Тем более, что я видел правоту этих слов вот просто на двух примерах, да, на Украине. Четвертый год, да, там не дошло до крайностей, значит, но точно был раскол в стране. А в 2014 году, после 2014 года началась гражданская война. Все, как бы, точка, да. Поэтому, конечно, было очень тревожно. Потому что понятно, что на кону была судьба государственности. И все то, о чем сейчас рассказывают и Владимир Владимирович сегодня во время вручения наград военнослужащим, которые принимали участие в остановке этого мятежа, и то, о чем сегодня говорил Лукашенко на пресс-конференции после вручения генеральских погон уже в Минске, все это просто подтверждает, что эти люди прекрасно понимали, что ожидает дальше страну. Кроме этого, было понятно, что вот этот марш свободы, он может закончиться большой кровью. И так пролилась кровь. Сбито несколько самолетов и вертолетов, погибли 15 человек, летчики. Это сделали вот те самые люди, которые, так сказать, как рассказывает Пригожин, шли только, так сказать, за справедливостью. Ну, то, что рассказывает Пригожин, вообще смешно слушать сегодня без какого-то удивленного выражения лица, что кто-то может в это поверить, о том, что он решил просто отвезти технику, сдать ее, значит, в распоряжение Южного военного округа. Ну, то есть, в общем, какие-то такие совершенно странные вещи он рассказывает.
Здесь очень, извините, здесь очень показательно выглядит, как шли колонны. Если они идут мирно, они башню отворачивают назад. Если это действительно было бы так. Если колонна идет с мирными намерениями или сдаваться, но они шли иначе. Сейчас он говорит, может, все что угодно.
И в таких случаях, тоже о чем знает любой военный, в таких случаях боекомплект везут отдельно.
И белыми флагами как-то обозначают себя.
Ну, в любом случае, это не сопровождается, например, работой ПВО. Да, на упреждение. В общем-то, повторюсь, и в любом случае колонна идет в соответствии с некими планами, которые утверждает вышестоящее руководство. Это военные люди. Да? У них должна быть чувство не только субординации, но вообще воинской дисциплины. А когда это все не санкционировано, когда это по собственной воле, то это мятеж, военный переворот. Тут как бы обсуждать особенно нечего. Поэтому весь лепет Пригожина, но это как бы... Честно говоря, это детский сад для тех, кто вообще ничего в этой жизни не понимает. Ну, то есть для детей, для людей без большого жизненного опыта. В общем, поэтому, конечно, то, о чем говорил сегодня и Лукашенко, и Путин. Лукашенко сказал сразу, что мы прекрасно понимали, что если, не дай бог, что-то произойдет с Россией, то нас накроют всех. То есть это осознание общей судьбы, связанные с российской государственностью. Здесь нет каких-либо так, попыток отказаться от собственного суверенитета белорусского. Ничего подобного. Да, мы союзное государство, и Лукашенко прекрасно понимает, что вот в этом союзе он ведомый. Просто в силу масштабов, экономики, количества жителей, ну и всего остального. Территории. И если бы проблемы начались, серьезные проблемы начались на территории России, то они бы бесконечно, без сомнений, затронули бы Белоруссию. Плюс он прекрасно понимал, что Россия — это во многом гарант Белоруссии в сегодняшнем, нынешнем состоянии, ее безопасности. А это значит, что через шаг непонятно, что бы происходило бы на территории Белоруссии, у которой есть сопредельная граница с недружественным государством, таким как Польша. Ну, дальше я даже сценарий этот описывать не буду. Все могут включить фантазию и представить себе, что бы могло бы произойти. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, отрезвили очень серьезно, как мне кажется, оценки президента. Но и главное, о чем сказал президент сегодня, что что действия Пригожина, они не получили поддержки. А это значит, что в какой-то момент он понял, что нет перспективы, да? По-моему, глава Нацгвардии Золотова сегодня сказал, что да, они прошли достаточно много, 700 с лишним километров, но уже где-то в районе Липецка они поняли, что поддержки нет, а значит, прольется кровь, потому что их будут уничтожать. Просто как только по мере того, как они какую-то пересекут определенную границу на подступах в Москве, начнется серьезное боестолкновение. Поэтому они приняли решение вступить в переговоры, значит, и они закончились тем, чем закончились. Но, повторюсь, что мне кажется самым важным, это то, что Пригожин остановился и принял это решение, потому что понял, что он один. Не получил поддержки ни в армии, ни у силовиков, ни в каких-то административных границах, которые он пересекал.
Ни у каких-то других партий.
Абсолютно. И он осознал простую вещь, что да, наверное, есть какие-то люди, которые симпатизируют, что-то там приносят, выступают, как бы носят флаги Вагнера и так далее. Но это не общество, это не народ. Понимаете, то есть как бы я, повторюсь, апеллирую всегда к своему украинскому опыту. Я видел дважды, как организовывается то, что называется Майдан. Это технология. Это технология сначала формирования, так сказать, некого общественного мнения, значит, вокруг определенной идеи, да, идеи смены власти. Вот соберем, выйдут, значит, начнут митинговать, появятся требования, значит, вступим в переговоры. Наша цель – это изменение, ну, если не системы власти, как минимум людей во власти. А дальше начинается процесс формирования парамилитарных образований, так называемых, значит, и начинается силовое противостояние. Пригожин эту фазу смог проскочить в интернете. Он критику власти и формирование, как ему казалось, некого пула людей, которые будут его поддерживать, сочувствовать, он начал еще весной в интернете, все помнят прекрасное его выступление, значит, каналы, телеграм, которые распространяли эти выступления, значит, там, с поддержкой, лайки, то все, пятое-десятое. Значит, поэтому он был уверен, что у него какая-то база поддержки существует. А ему не нужно создавать парамилитарное образование. У него под рукой 25 тысяч людей вооруженных, причем вооруженных, ну, там не просто там, как на Майдане я видел, да, эти сотни самообороны, какими-то там щитами, дрекольем, значит, охотничьими ружьями, изредка какими-то там пневматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. Нет, у него люди, которые получили от государства оружие, значит, которые принимали участие в боевых действиях, сплоченные, обученные, которым государство доверяло.
Которых государство обучало, в том числе и в Рязанских числе, училищах, да. И не только.
Которое, за свой счет. Которым государство платило. Сегодня Владимир Владимирович озвучил цифры, которые Министерство обороны выделяло на содержание ЧВК «Вагнер», которым передавало оружие. Они же не военторги его купили. Да? То есть, и вот у него произошло, как сказал бы Иосиф Виссарионович Сталин в одной из своих статей 30-х годов, «Головокружение от успехов». И Пригожин, видимо, решил этим воспользоваться. Ну, вот, я могу только догадываться, что было в голове у этого человека. Мы видели действия, да, мы не знаем его мысли, но мы видели действия. Но, повторюсь, мне кажется, самое главное, да, государство должно извлечь, наверное, серьезные уроки из того, что произошло. Один из них и самый главный, это то, что государство не может допускать утраты монополия на насилие в пределах своих государственных границ. Да, мировой опыт показывает о том, что ЧВК могут существовать в разных формах. Значит, иногда и они являются очень эффективным инструментом для продвижения каких-то интересов без, скажем так, откровенного флага государства, где-то за границей. Да?
На аутсорсинге, да, как можно сказать?
Да, да. Но это всегда внешний аутсорсинг, да, то есть за пределами страны. У нас сложилась, да, драматическая ситуация, значит, когда в ходе СВО потребовалось привлечение всех ресурсов эффективных, боеспособных, которые могли бы выполнять поставленные задачи. Да, Пригожину дали карт-бланш, в том числе и на формирование, доукомплектацию ЧВК. Ведь он же ходил и вербовал людей не по собственной воле, а с разрешения государства. Воля была его, но без государственного ресурса никуда бы он не пошел.
Выборы места не столь отдаленные.
В том числе, да. Вот, в общем-то, в итоге, повторюсь, он посчитал, что вот те условия его отношения с государством, которые существовали, да, про которые мы сейчас узнаем, например, ну, там, про объем денег, который он получал, что они в какой-то момент его перестали удовлетворять. И он посчитал, что он как в бизнесе может предъявить претензии и разорвать договор. А если это сказать еще, и он будет разрываться не в его пользу, как-то меняться условия этого договора, что он может применить силу. Но это не та ситуация. Это не тот разговор с государством. А самое главное, что это прекрасно поняли люди, что вот когда ты заявляешь о том, что, так сказать, с оружием готов уйти и захватывать административные здания, значит, двигаться за справедливостью якобы, но при этом постреливая воздух, то ты будешь разрушать государство. А это, по большому счету, одна из основных ценностей у людей после семьи, после там, близких, родных, в силу того, что это организует их жизнь. Я видел, как разрушалось государство на Украине. Причем видел это на живых примерах. Они простые. Если до 2014 года, значит, криминальная хроника, которая всегда публикуется там, в газетах, которых всегда много, так сказать, там, в лентах новостей, ну, такие какие-то там вопиющие случаи, ну, там, или какая-то бытовуха, например, да, значит, там, в каком-то городе Н, значит, пятеро сидели, выпивали, поссорились, встал, взял нож, троих зарезал. Трагедия, трагедия. Значит, но вот эта история с ножами и пьяными драками, она была до 2014 года. После 2014 года, когда пошли всевозможные добробаты в зону АТО, которые получали оружие от государства, которые потом в посылках слали гранаты, боеприпасы домой. И криминальная хроника там в Киеве, в других областных центрах, крупных городах, миллионниках поменялось. Ну, например, там, значит, человек утром зашел, значит, в какой-то, так сказать, там, или под утро пошел в ночной клуб, его охрана не пустила, потому что он по дресс-коду не проходил. Ну, не знаю, может, он пошел там в спортивных штанах и тапках на босу ногу, и плюс, наверное, был под шофе, да? Что он обиделся, развернулся, ушел, а через 20 минут вернулся с гранатой. И бросил гранату, да, значит, и пострадал не только охранник, или там не только 2-3 человека, как в пьяной драке с ножом, а несколько, там, до десятка человек были ранены. И таких вещей в сводке криминальной на Украине становилось все больше и больше. Было видно, что вот эта утрата на монополию на насилие, она точно выйдет боком всем гражданам государства. То есть как только государство начинает слабеть и разрушаться, то это затрагивает всех, а не только там интересы десятков, двух-трех человек, там, или там, ну, неважно, какого-то, но ограниченного количества людей. Я уже не говорю про то, что как только начинает разрушаться государство, вернемся к словам человека, который хорошо знает историю, что тогда цепочка дальнейших действий неотвратима. Разруха, раскол страны, конфликт и гражданская война. Но Украина — это лучшая иллюстрация вот демонстрацию вот этой вот цепочки действий, связанных с разрушением государства. И поэтому, когда Пригожин, ну, по сути, замахнулся на государство, военный переворот, мятеж, стало очевидно, что это страшная угроза.
Ну и, собственно, сегодня глава Росгвардии Золотов на встрече с Владимиром Путиным также говорил и о том, что, возможно, да, западный след есть, да, инспирирование Рогожина, Пригожина с Уткиным, это раз. Ну и Б, Росгвардия получает новые арсеналы, танки и вооружение. Как вы эти новости оцениваете? Как вы воспринимаете?
Ну, поскольку я не сотрудник спецслужб и не близок к ним, то мне сложно говорить, насколько высоко было участие Запада в истории, связанной с мятежом. Понятно, что это было точно им на руку. Они внимательно следили, и, наверное, самое главное, что удалось эту историю очень быстро купировать. Это, наверное, самое главное достижение. Быстро и бескровно. Потому что продлись это еще там сутки, двое-трое, я думаю, что мы понесли были огромные потери на линии боевого соприкосновения. Просто в какой-то момент, как мне кажется, Запад, в том числе, так сказать, и вооруженные силы Украины, они просто немножко были застигнуты врасплох вот такими действиями. Они просто ждали, насколько далеко, глубоко они зайдут, потому что как только бы началось какое-то отвлечение боеспособных частей, например, с линии боевого соприкосновения, для того, чтобы купировать всю эту историю. Потому что Золото вот сегодня заявил, что да, значит, нацгвардейцы готовы были стать грудью, что называется, но у них не было тяжелой техники на вооружении. А идет колонна с тяжелой техникой. 25 тысяч человек прекрасно обученных, вооруженных, которые сбивают самолеты.
А Росгвардия это, по сути, внутренние войска МВД.
Да. Понятно, что крови было бы очень много. Остановили бы в любом случае. В этом сегодня никто не сомневается. Об этом сегодня говорят все. Ну, какой ценой? И повторюсь, особенно в условиях, когда страна проводит специальную военную операцию, это была бы, ну, это была бы уже не драма, это была бы уже трагедия. Поэтому повторю еще раз. Мне кажется, что вот вся страна, все там наши 140 с лишним миллионов, доказали главное, что россияне прекрасно осознают, что ценность это одна из самых, что государство это одна из самых высоких ценностей, которые мы обладаем. Потому что если нет государства, то жизнь превращается в хаос, анархию, а дальше она настолько сильно будет архаизироваться, что мы вернемся даже не знаю в какой век.
Илья Валерьевич, чуть меньше без трех минут у нас до завершения программы. Я бы сосредоточился еще вот на некоторых усилиях Александра Григорьевича Лукашенко. Сильным профессиональным переговорщиком он себя явил в этой истории. Многие, знаете, недооценивают его способность к диалогу, да, способности к убеждению. И вот Лукашенко заявил, что Пригожин по итогам переговоров отказался в итоге от своих первоначальных требований, в том числе от цитаты «отдать Шойгу и Герасимова». Но это большая, серьезная история.
Я думаю, что он бы в любом случае ничего бы не получил, потому что с государством так диалог не выстраивают. Там, ну, это, знаете, как бы...
Напоминало, знаете, как вот террористы, да, подать мне самолет и мешок денег.
Да, ну, нет, вот слушайте, у меня другая ассоциация, поскольку я полтора года провел в тюрьме, да, по сути, в следственном изоляторе, то я видел разговоры в разных тонах, да. Поэтому вот это, конечно, так сказать, скорее всего, какой-то такой жаргон... Ну, бандитских разборок, да, а вот там отдайте нам голову этого, ну, знаете, как бы, как место встречи изменить нельзя, да, когда в последней серии звучит этот голос из подземелья, а мусорка нам своего отдашь, да, Дырковым от Бублика, а не Шарапова. Не ведут так переговоры с государством. Шарапов, извините, Пригожин, я оговорился, Пригожин, видимо, все-таки слишком увлекся. Как-то его так как головокружение от успеха его сильно подвело. Ну, а повторюсь, а государство ему продемонстрировало и одно государство, российское, и белорусское государство в лице его руководителя, продемонстрировали все-таки всю мощь, силу и мудрость государства, что очень важно.
У нас остается буквально полминуты. Попытаемся вернуться и подвести некоторые предварительные итоги нашего опроса. Более 50% на вопрос, как вы восприняли известие о попытке вооруженного мятежа вагнеровцев, отвечают нам с вами. Был уверен, что государство не допустит переворота. Более 40%, 43 плюс, говорят, было тревожно, но не за себя, а за страну. И около 4% слушателей говорят, что купили спички и гречку. Ну что ж, спасибо большое, Кирилл Валерьевич, исполнительный
спасибо
директор
вам,
медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека при президенте Кирилл Вышинский. Спасибо еще раз.
Спасибо.
Без дураков с Кириллом Вышинским.